Слово мантра состоит из двух слогов мантра и иногда мантрам. Вот, и это производное от двух санскритских слов манас трете, то есть освобождение ума. И возникает вопрос, от чего освобождать ум? Ага. Так. Ага. Окей. Возникает вопрос, для чего освобождать ум? Что такое ум? И так далее. Поэтому мы видим, что в разных культурах люди чувствовали, что хотим делать как хорошо, а получается как всегда. Вот. И в христианской культуре говорили, что мы находимся между ангелом и бесом, да, что черт там пихает под бок, что-то там подзуживает. Или, допустим, в каких-то других метафизических системах, там, допустим, если мы берем Карлоса Кастанеду, то там была целая концепция о том, как из другого измерения прилетели захватчики, захватили наше свободное «я», для которого воля и решение — это одно и то же, и теперь мы хотим как бы одного, а делаем второе, а получается третье и так далее. И постоянно люди чувствовали, что какое-то другое «я» в нас есть, кроме того, которое нам хотелось бы считать собой, вот, и оно часто имеет другую точку зрения, подбивает каким-то дурным делам. Вот. И Веда, они объясняют, что это второе наше «я», это не сатана, не бес, а это часть нас самих, не какой-то там ненамерный захватчик, вот, а часть нас самих, которая необузданная, которая называется умом. На санскрите ум — это манус, а разум — это будхи. Манас — это совокупность, так сказать, производных всех чувств. Вот. Поэтому ум, он отвечает за «хочу, не хочу». А разум, он уже думает, вот то, что я хочу, это полезно или это может немножко повредить. Вот. Поэтому одна из санскритских шлок, она утверждает, что одно из определений самых разных духовных практик заключается в том, чтобы обуздать ум, освободить ум, или достичь определенного просветления. Вот. Поэтому манас-трайте — это то, что манас-трайте — это то, что ум освобождает. И когда воспеваются мантры, человек, он использует звук. Но что такое звук? Звук — это то, что является необычайно тонким элементом. И в ведической космологии описаны разные элементы, и объясняется, что, допустим, огонь, он связан со зрением, вода, она связана со вкусом, земля связана с осязанием, а звук и слух связан с самым тонким элементом этой реальности, который называется эфиром. Звук связан с эфиром. И поэтому мантра, определенная вибрация, она ведет нас в наиболее тонкие сферы бытия. И культура духовного звука в настоящее время популярна, потому что людям нравится как-то отключиться от обыденной реальности, там, повибрировать. Прямо на некоторых книжках так и пишут. Воспевайте мантры и вибрируйте. Вот. Вот. И существуют разные энциклопедии мантра, существуют разные справочники по мантрам. И в современном мире считается, что мантр должно быть очень много на разные случаи жизни. Одна мантра для гармонизации пищеварения, вторая мантра для там, связи с Богом, третья мантра оберегает, оберех обязательно должен быть. Вот. И таким образом популярна идея о том, что каждый должен получить какую-то свою мантру. Вот. И это немножко отличается от древней культуры, в которой считалось, что точно так же, как можно поступить в несколько университетов, но закончить полноценно только один или специализироваться только в одной области, вот, ну или, по крайней мере, не во всех, точно так же важно не только какую форму мантры человек принимает, а важно, насколько он способен войти в резонанс с этой мантрой. Поэтому веды, они объясняют, что все в этом мире личностно. И древние арии, они видели, ну и то, что мы видим там в сказаниях народов мира, могли поговорить с речкой, с деревом. И точно так же мантры — это определенные живые существа. Вот. Поэтому, когда дается посвящение в ту или иную мантру, возникает личностный контакт. И в какой степени мантра сможет явить себя, зависит от того, насколько человек готов меняться. Поэтому на Востоке объясняют, что часто для того, чтобы реализовать какие-то простые мантры, там, мантры, которые там, достигают каких-то медицинских эффектов или какие-то еще, это может быть достигнуто там, за год или за что-то еще. Но мантры, которые должны открывать какие-то другие сферы бытия человеку или его менять, они проявляют себя только если человек находится в определенной глубокой внутренней работе. Поэтому на Востоке считалось, что ты можешь получить какую-то мантру от гуру, но в зависимости от того, насколько ты к ней готов, настолько она тебе и откроется. Вот. И более того, мантры, которые читаются в какой-то книге и потом повторяются, это в принципе не является ведическим методом, потому что объясняется, что мантру надо получать от человека, который обладает мантрой ситхой, то есть реализовал эту мантру на практике. И он не только дает какую-то звуковую оболочку, но садит в форме семечки определенное растение сердца человека, которое, прорастая, уже приводит, дарует совершенство этой мантры. Поэтому что мы можем видеть? То, что в настоящее время мантры популярны, и мы должны определить уровень этой мантры. И уровень любой мантры, он зависит от того, решает ли она какие-то цели в этом мире, либо она направлена за пределы этого мира. И наиболее сокровенными духовными мантрами являются те мантры, которые призваны направить сознание человека в мир бессмертия, в мир вечности. С другой стороны, мантры, которые призваны обычно для поклонения различным богам материального мира, которые призваны давать какие-то материальные результаты, эти мантры описываются как временные, поэтому как недолговечные. Поэтому в целом, хотя мантры очень популярны, мы видим простую закономерность. Точно так же, как в физике или в любой науке существует небольшое количество ученых, выдающихся, точно так же, как в живописи существует небольшое количество выдающихся художников, точно так же людей, которые действительно вошли в резонанс с той или иной мантры, их также на Земле единицы. И поэтому, скорее, с практической точки зрения, мы можем сказать так, мантра для нас не может быть каким-то таким пластырем или каким-то таким средством, которое решает там каждая мантра в каждый дом, потому что практически мы не можем их использовать. Мы настроиться на какой-то резонанс даже с одной мантрой очень сложно. Поэтому учителя не рекомендуют, что определитесь с целями, с задачами и выберите какую-то небольшую группу мантр или хотя бы одну мантру и постарайтесь на протяжении многих лет своей жизнью ее реализовать хоть в какой-то степени. Поэтому, если мы рассматриваем историю единоборств, то, допустим, для каких-нибудь китайских шаолиньских тренировок совершенно нормальная практика, когда написано «Первые 4 года там, тыкайте пальцем в горшочек с рисом, потом там, тыкайте пальцем в камень, потом тыкайте в металлические опилки, и на 15-й год, глядишь, палец станет крепче». Вот. Поэтому если 15 лет должно пройти просто для того, чтобы научился тыкать пальчиком в металлические опилки, то для того, чтобы действительно войти в резонанс с какой-то глубокой мантрой, возможно, должно пройти множество жизней. Поэтому физики, они говорят, что весь этот мир, он состоит из волн, из вибраций. из частот. И поэтому точно так же мантры, они должны не просто произноситься, а те частоты, на которых вибрируем мы, должны войти в резонанс с этой мантрой. И это не так просто. Поэтому, скажем так, совет каких-то мастеров ведической мудрости, он таков. Выберите небольшое количество мантр, которые вас действительно интересуют, и постарайтесь не получите посвящение в эти мантры у подлинного учителя, и старайтесь не собрать коллекцию мантр, коллекцию посвящений, а проникнуть хотя бы в... добиться хотя бы частичных эффектов хотя бы одной мантры, которую постигать или сонастраиваться, с которой вы можете годы. Вот. Поэтому объясняется, что есть семя мантры, есть мантра биджа, есть мантра совершенства мантры, мантра ситха. И чтобы семечко выросло в дерево, многие серьезные усилия должны быть приложены. Надо поливать свой сад. Ну вот как-то так про мантры. И про сад. Ага. То есть кто-то смотрит. Мы тоже вам сочувствуем. Ага.
Я тоже раньше гармонизировалась и концентрировала свой ум с помощью различных мантр. Затем почувствовала, что просто распыляюсь. И ничего, кроме гармонизации текущего эмоционального уровня, не получилось.
Мне кажется, хорошее начало для книги. Постановка вопроса есть, постановка проблемы. Ну, в действительности, если хоть что-то сгармонизировалось, хотя бы эмоциональный уровень, значит, что-то получилось. Вот. И в действительности веды, они объясняют, что душа живет множество жизней. Поэтому для того, чтобы привлечься к каким-то мантры, они не являются какой-то реальностью, как числа. Ты что повторяешь? Я повторяю один. А ты что повторяешь? Я повторяю два. А ты что повторяешь? А мне нравится три. Мантры, они обычно связаны с определенными деватами, то есть с определенными божествами. Они связаны с определенными локами, с определенными измерениями и мирами. И мантры, они также нацелены на определенные задачи в этом мире. Поэтому из определенных воплощений, если человек, он привык практиковать те или иные мантры, или у него есть склонность к йоге, к мантре-йоге, к использованию мантр, то тогда он естественным образом интересуется ими, и у него они работают. И более того, для него это очень гармонично — интересоваться мантрами, практиковать мантры. С другой стороны, если у человека нет привычки, склонности из прошлых воплощений, называются на санскрите самскарами. Вот. И точно так же, как кто-то может родиться, у него потрясающий музыкальный слух, и он может играть на пианино, играть на гитаре, а кто-то ни на чем не может играть, как не старается, или кто-то может танцевать, пластика. Поэтому точно так же, как есть определенный музыкальный слух, определенные способности, точно так же возможность взаимодействовать с теми или иными мантрами, она приходит из определенного дара, определенного таланта, использования мантр, мантры-йоги. Поэтому в разной степени люди интересуются этим, и если душа уже прошла определенный путь, то те или иные мантры будут цеплять, будут привлекать человека. И также мы должны понимать, что для нашей эпохи рекомендована коллективная молитва, рекомендовано коллективное повторение мантр, потому что далеко не всегда мы можем быть на волне. Но когда множество людей повторяет мантры, сакральные звуки, то почувствовать это легче. Поэтому иногда такой жесткий опыт получаешь, заходишь, там человек 15 говорят «Ом». Вот, потом вспоминаешь некоторое время об этой комнате. Вот. И так или иначе, это очень индивидуально. Какая мантра, что для чего. Но с другой стороны, мы понимаем, что помимо индивидуального есть понятие универсалии. Например, закон гравитации действует на всех. Или все должны есть. Бедные, богатые, интеллектуалы, глупые. Может быть, едят по-разному, но все едят. Вот. Поэтому Среди разных мантр существует такое понятие, как мантры для каждой эпохи, для достижения духовного совершенства, для познания Бога. Вот. И поэтому, собственно, эти мантры, они общие для всех. Также существуют брахманические мантры, которые даются жрецам для того, чтобы они проводили ритуалы. Вот. И существует определенная культура духовного звука в ведической цивилизации. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу о том, что что-то сгармонизировалось, а что-то нет, мы хотим всегда побеждать одним наскоком. Поэтому, когда человек начинает повторять какую-то мантру или следовать какой-то практике, то вначале ему дается демо-версия духовности, демо-версия какой-то мантры, когда все работает, его впирает и так далее. А потом, в какой-то момент, человек приходит к кризису, когда он вдруг чувствует, что какая-то его волна, его заряд закончился. И то, что раньше работало, не работает. И тогда описывается, что он переходит немножко к другой ступени духовного развития, которая называется не Каништа Адхикар, а Мадхьяма Адхикар, средний уровень. И на этом уровне он понимает, что в действительности он зависит от других людей, которые в большей степени, чем он, находятся на потоке. Что если мы под волной, то нас может вытащить кто-то, кто находится на волне. И если тех, кто находится на начальном уровне, описывают так: «Арчаем эва харае, пуджам эстшатхаэтхате, натат бхактешу чаньешу, сабактах пракритах смритах». Он охотно ходит в храм, поклоняется божеству, но он, его не интересуют окружающие, другие практикующие. Вот. То человек, который пришел к кризису, он понимает, что кто-то наверняка прошел этот путь в большей степени, чем я. И у кого-то я могу обрести вдохновение, поддержку, и кто-то это реализовал больше. Поэтому, скажем так, зрелая стадия духовности, она как раз и проходит через кризис, когда человек вдруг все перестает работать, он понимает, что не он центр этого мира, и если его определенная склонность к практике мантры или к духовности слаба, он все бросит. Но более зрелый человек, он понимает, что кризис был связан только с тем, что мы считаем талантливее себя поэта, я не знаю, быть может, в этом виноват мой кругозор. Вот. Поэтому, когда человек он это превосходит, он понимает, что о, есть кто-то, кто дальше меня прошел по этому пути, и, может быть, у меня нету концентрации, качеств, способностей, но у мастеров я могу получить определенное новое вдохновение для того, чтобы продолжать свой путь. Вот. Поэтому, если мы говорим о мантрах, то мантры тоже бывают разные. Есть мантры, которые относятся к йоге восходящей. Идея восходящей йоги в том, чтобы посредством медитации, концентрации, тех или иных волевых импульсов научиться обуздывать себя. И здесь важны именно наши усилия. Йога нисходящая, она основана на потребности в откровении. Вот. Поэтому, если мы имеем дело с какой-то реальностью, которой нам нечего предложить, над которой не властны наши силы, то качество для того, чтобы повторять какие-то духовные мантры, это должны быть такие качества, как смирение, как потребность благодати. Если мы говорим о мантрах мистических, то здесь гораздо важнее навык концентрации и соответствующие учебники, что сначала ты должен смотреть там, на точку на бумаге, потом на пламя свечи, потом там, прямо в лицо прожектору и так далее, чтобы концентрация четкая была. Вот. Точно так же, если мы говорим о наиболее сокровенных мантрах, которые призваны спасти душу из материального мира, из мира рождения и смерти, то ключ к ним — это вообще, вообще не концентрация и даже не количество повторений. Объясняется, что если речь идет о Харе Кришна Махамантре, которая спасает душу из мира материи, то ключ — это преданности дух служения. Атахши Кришна намади набавет грахем индрия севан муки хиджиху дау сваем эваспрадьеда. Что для того, чтобы действительно открылась нам духовная мантра, у нас должна пробудиться другая часть нашего я. не та, которая берет, потребляет, эксплуатирует, а которая склонна отдавать себе. Поэтому мантра — это часть определенного образа жизни, это часть определенной культуры мышления. Мантра — это лишь один из компонентов духовной практики, а остальные компоненты — это духовное общение, правильное умонастроение, определенный образ жизни и так далее. Поэтому также описывается, что некоторые ведические мантры для людей незрелых, они просто могут причинить вред, потому что есть мантры исключительно жреческие, или есть мантры там, исключительно священнические. Поэтому мантру надо видеть как часть единой системы духовного развития, и к разным мантрам существуют разные ключи. И к мантрам высшего типа, которые призваны направить душу в духовный мир, ключи к святому имени Кришне — это смирение, искренняя жажда и преданность дух служения. Поэтому ни тон голоса, ни концентрация, никакие подобные вещи не раскроют нам мантры высшего порядка. Потому что существует вечная тема о том, как соотносится йога медитативная, йога медитации, концентрации и бхакти-йога, то есть йога обретения благодати. И Писание объясняет очень просто, что то, что вас держит в этом мире, это ваш эгоизм, жадность, вожделение и так далее. И если вы проведете много часов, дней, даже жизней в том, чтобы научиться контролировать энергетические потоки, в том, чтобы научиться быть более концентрированным, развить мистические силы, то все это будет лишь усиливать ваше самомнение, ваш эгоизм. Ну, то есть вы до этого чувствовали себя Богом, а так уже укрепитесь в своей вере. Поэтому единственное, что может действительно нас спасти, это ощущение того, что мы лишь частицы целого. Мы являемся слугами, а не господами, что есть подлинный центр этого мира. И только смирение, преданность и жертвенность, эти ключи могут раскрыть мантры высшего типа для души. Вот так вот, вкратце о мантрах.
Что в момент смерти до начала...
Хорошее начало.
Да, следующее сознание, ту форму рождения на новое приобретает в следующей жизни. Возможно ли сосредоточение в этой мантре посредством предварительных практик, или же это не зависит от этого?
Ну, все, что мы имеем, оно всегда зависит от нашего прошлого. Вот просто на Востоке объясняют, что наше прошлое — это не только наша текущая жизнь и детство. Вот, например, в Америке очень модно поведение всех маньяков оправдывать обращением с ними в детстве. Вот, например, отбирали машинки, поэтому он ограбил банк. Вот. А Веды объясняют прошлое в том смысле, что много жизней. Душа идет, и та шлока, о которой идет речь, это знаменитое утверждение Бхагавадгиты. Ям ям вапи смаран баван, тяджат янты калеваран, там там эвэти кунты ясада тадбава бавитаха. Что ям ям вапи, о чем бы не помнил, на чем бы не было сконцентрировано сознание человека в момент смерти, того плана бытия он достигнет. И то слово сада тадбава бавитаха, в той бхаве он будет пребывать. И бхава, если мы рассмотрим это слово с точки зрения санскритской, санскритского лексического, ну, как наука называется, в общем, с точки зрения значения этого слова, этимология, договорились, пусть будет этимология. Вот, то бхава, она близка к понятию сердца, чувства. Вот, поэтому имеется в виду не только, чтобы человек кричать «мама, помогите» или «Хари Кришна», например, а имеется в виду, каково состояние его сердца при этом. Вот, поэтому произнести подлинное святое имя, произнести какой-то подлинный духовный звук, а не только оболочку, очень сложно. Вот, и среди негативных примеров мне в свое время очень запомнился один фильм. Не знаю, как он назывался, но фильм был достаточно жесткий о том, как режиссер, ему нужно было для своего фильма отснять крик жертвы. И вначале, ну, он такой понятно, что он такой перфекционист, и вначале он просто просил статистов, актеров покричать. Но так как он был перфекционистом, он с каждым новым дублем чувствовал, что ну, не может вот актер кричать как жертва. Вот. Поэтому режиссер пошел по правильному пути, он просто стал маньяком, вот, и где-то к концу фильма он находит тот самый настоящий крик. Вот. Поэтому это негативный пример, но в свое время фильм не запомнился. Вот. Ну, например, так назывался «Настоящий крик». Вот. Поэтому это негативный пример, но позитивный пример, который приводил Шридхара Махарадж, он говорил о том, что мать, она всегда почувствует, когда ребенок плачет, капризничает, или когда действительно он хочет кушать, или он болеет. Вот. Поэтому прежде всего мы говорим, что если в момент смерти человек хочет повторять какую-то мантру, несомненно, что любое повторение мантры — это благо в момент смерти. Вот. Но мы говорим, что также важно, какова бхава. То есть гита, она как раз говорит не о том, что будет бубнеть человек там, а о том, какова бхава, каково будет состояние сердца человека. И вот это состояние сердца, оно в действительности никогда не достигается исключительно в момент смерти, потому что мы всегда связаны с тем, что мы делаем в течение жизни, то, на чем мы концентрируемся. И когда в течение жизни человек историк, естественно, или он, допустим, поэт, да, мы знаем, что когда умирал Пушкин раненый, каково было его видение о том, как они с Жуковским, чуть ли не детьми, начинают карабкаться по книжным полкам. То есть поэт, он думал в конце жизни о книгах, да, и так далее. То есть если человек, он погружен в какую-то сферу, он, вероятнее всего, будет думать о том, о чем он думал в течение жизни. И разные школы, они объясняют, что следующее воплощение, оно зависит не только о том, на чем человек сконцентрирован в момент смерти, но то, на чем он будет сконцентрирован в момент смерти, зависит от того, какой была его жизнь. И поэтому наиболее глубокие школы, они объясняют, что вся предыдущая жизнь, она всегда перевесит последний момент смерти. Поэтому даже если человек, он прожил жизнь полную святости, служения, но в конце жизни ему не до того, ему плохо, то эта жизнь перевесит. С другой стороны, если человек, он был абсолютным материалистом, эгоистом, и в конце жизни захотел божественной страховки, и здесь не идет речь о том, будет ли это какая-то мантра, или это будет индульгенция из Ватикана, или это будет договоренность с батюшкой, который скажет, ты построил храм, сын мой, прощается тебе обкраденные вкладчики и так далее. Неважно, какой метод человек применит, иллюзия, имитация никогда не даст чего-то подлинного. Поэтому помимо этой шлоки Гиты, не менее известна другая молитва царя Кулашекхары, которая также говорит о последнем моменте смерти. Кришна твадия пада панка джапанджарантам, адьявами вишиту манусы раджа хамсах, пранов пранови самая капхавата питаях, канхо варадханов витхаус маранам кутасты. И здесь Кулашекхар, он говорит, честно говоря, Господь, в момент смерти, когда агония будет владеть мой, когда желчь и слизь подступит горлу, когда я буду охвачен страданием, честно говоря, говорит Кулашекхар, вряд ли я смогу помнить о тебе, но ты помни обо мне. Поэтому есть и такой подход. И мы видим, что оба этих принципа важны, но наиболее важен принцип то, что человек делает в течение жизни. Поэтому один из ярких примеров — это история царя Джадабхараты, который с юности обладает духовным посылом, он оставляет царство, уходит в лес, предается медитации, но в конце жизни, посвятив всю свою жизнь медитации, духовной практике, он привязывается к маленькому олененку. И поэтому, так как, умирая, он бредит своим малышом-оленем, он рождается в теле оленя. И мы говорим, ну вот, пожалуйста, Бхагавад-гита права, но где же плоды его трудов? Однако объясняется, что он был очень продвинутым оленем, который ел только сухую траву, держался в стороне от остальных зверей, помнил свое прошлое воплощение, и уже в следующей жизни он стал великим мудрецом Бхаратой, который помнил свои прошлые жизни и который достиг просветления и освобождения. Поэтому одной из наиболее оптимистичных книг о духовности является как раз Бхагавад-гита, из которой и приведена вот эта шлока о состоянии сердца и сознания в момент смерти. И в Бхагавад-гите Кришна Арджуна задает вопрос Кришне, он говорит, что будет со мной, если я встану на путь йоги, а потом заброшу его, потому что мне это надоест, или я не смогу. И он говорит, не исчезает ли такой человек, подобно разорванному облаку, не обретя прибежища ни в этом мире, ни в высшем. То есть здесь не было времени, ничего не строил, а там ничего не получилось. И Кришна отвечает необычайно вдохновенными шлоками, это 6 глава. Он говорит, «Партха навеха намутра винаша астасия видяте, нахи кальяна хрит кашчит, дурга тимта тагачхати». Он говорит, что потерпевший неудачу йог ничего не теряет ни в бренном мире, ни в мире вечном. «О Партха, о Арджуна, знай, что того, кто искренен в поисках истины, его никогда не постигнет злой удел». И далее Кришна он объясняет, что даже если тот оставил духовный путь, что значит в том числе, что в конце жизни он думал о чем угодно, кроме духовных истин, он объясняет, что такой человек рождается на планетных системах, которые доступны только для мудрецов, которые совершают благие дела, и потом, воплотившись на этой земле, он опять испытывает вкус заниматься йогой. И также Кришна говорит, что сохраняю то, что он уже имеет, и постепенно наделяю тем, что ему не достает. Поэтому люди, которые хотят получить какой-то быстрый и простой вариант, они откладывают все до момента смерти. То есть эту шлоку нельзя понимать так, что я могу делать в течение жизни все, но очень правильно подумаю как-то о Боге, о вечном, о духовном, буду мантру кричать вот, в момент смерти. Смысл таков, что одно из оскорблений святого имени Господа заключается в том, чтобы грешить, полагаясь на очищающую силу имени Господа. И существуют две истории, которые показывают то, что не все йогурты одинаково полезны. Итак, мы рассматриваем идею о том, чтобы повторять Харе Кришна мантру в конце жизни экспериментально. Первый случай — это знаменитый случай с Аджамилом, который был праведным брахманом, но потом сказано, что он проходил по лесу, увидел, как в кустах пара предавалась плотским утехам, вдохновился, стал разбойником, оставил духовную жизнь, и когда он умирал в окружении своей семьи, многочисленных детей, ведя далеко не безупречный образ жизни, явились ямадуты, стражи Ямараджа. Поэтому объясняется, что Ямарадж, владыка царства смерти его мира, субъективный, поэтому для грешников ямадуты, посланцы Ямараджа, они являются в таких ужасных образах каких-то чудовищ, монстров, бесов, а для праведников они являются в образе там, Конфуция, кого угодно, ну, каких-то позитивных ребят. Вот. Поэтому смерти боятся прежде всего люди грешные. Даже праведники и средние, они, в общем-то, ну, что боятся, процесс есть процесс. Вот. И, ну, хотя, кроме святых, в высшем смысле, в любом случае, боятся все. Вот. В той или иной степени. Это мистический, таинственный момент нашей жизни. Вот. И когда явились ямадуты, Аджамила от ужаса стал кричать своему сыну «Нараяна, Нараяна». И интересно, что когда он кричал, он стал беспокоиться не за себя, а за ребенка, типа «здесь монстры в комнате, отойди». Но так как имя ребенка совпадало с именем Всевышнего, то явились Вишнудуты, посланцы Господа Вишну. И они сказали, что в действительности этого человека какая-то часть его жизни она была посвящена благим делам. Поэтому мы дадим ему другой шанс. И кто-то может сказать, о, так я хочу так же. Вот, все же хорошо, все получилось у человека. Но мы видим, что, во-первых, он был искренен. В своей практике какую-то часть, как говорит Бхагавад-гита, он искренне практиковал. Потом, это не так, что он считал, что я падшая душа, там, слабая личность, Поэтому там на четверг у меня запланировано падение. Это было искренне и спонтанно. Вот. И также мы видим, что он не был эгоистом. Он беспокоился за ребенка, а не за себя. Он не говорил: о, сейчас отгоню монстров какой-нибудь мантрой и так далее. И в основном именно эту историю, историю об Аджамиле, используют люди, которые говорят: надо повторять Хари Кришна, и если ты будешь повторять Хари Кришна, 100% все будет классно. Вторая история, классическая на эту же тему, это о том, как мусульманин, подбитый кабаном, он стал кричать, умирая, харам, что на арабском языке значит какая гадость, мерзость, типа о, ел, ай, ну вот что-то в этом духе. Но на санскрите харам означает слава Раму, Рам, имя Всевышнего. Вот. И этот мусульманин также обрел освобождение. Поэтому эти два примера Аджамила и мусульмана, они приводятся для того, чтобы показать, что даже несовершенное, теневое воспевание имени дарует великое благо души. И поэтому поколение вдохновенных людей, они начинают говорить: я могу делать все, что угодно, главное, что в конце там на меня листик туласи положили, чтобы я Хари Кришна повторял, или вокруг меня всю семью собрать, вот в момент смерти я им отомщу, будут петь мантры Хари Кришна или какие-то другие очищающие, благоприятные. Вот. Но дело в том, что эти истории, они приводятся в качестве примеров, а не универсального описания пути души. Вот. И существует другой пример, потому что истина, она всегда посередине. Тезис, антитезис и синтез. Другой пример, который должен отрезвить тех, кто надеется, так сказать, пройти по льготному удостоверению в духовный мир. Вот. Это история о том, как Бхактивинода Такур и Сарасвати Такур, когда Сарасвати Такур был еще в будущем, он станет великим учителем, а на тот момент он был маленьким ребенком, и однажды они поздно вечером шли по сельской местности, удалились далеко от дома, возможно, путешествовали. Иногда Бхактивинода Такур изучал, собирал информацию о древних святых местах и брал с собой своего сына. И они зашли в какую-то деревню, поняв, что солнце уже зашло, ночь, темно, возможно, разбойники, змеи, скорпионы и так далее. Они увидели полузаброшенный храм. Для вайшнава, для святого, переночевать в храме — это, ну, фактически переночевать дома. Иногда даже на фестивалях многие говорят: я хочу ночевать в алтарной, а не на более комфортном матрасе в комнате, потому что в алтарной особая атмосфера. Вот. И они зашли в этот храм, и как только они зашли, в храме стали происходить какие-то странные вещи, там, ну, то, что называется полтергейст, там, прыгать камни, какое-то движение началось. Вот. И, соответственно, Бхактивинода Такур, он стал воспевать святые имена Кришны, Харе Кришна Махамантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вскоре все утихло, все успокоилось, и они спокойно переночевали. Утром, когда Бхактивинода Такур и Сарасвати Такур вышли из этого храма, их встретила делегация местных жителей, которая сказала: а как вам удалось там переночевать? Они сказали: ну да, были, по-моему, какие-то привидения, но вот мой отец, сказал Сарасвати Такур, Бхактивинода Такур, он стал повторять Хари Кришна мантру, и все беспокойства улеглись. И тогда все сказали: о, как возвышен этот человек, что каково качество его воспевания Хари Кришна мантры, что этот призрак исчез. И тогда Бхактивинода Такур сказал: а какова история призрака, какова история этого места? И жители ответили, что это призрак местного священника. Этот священник, он постоянно ходил щетками, постоянно повторял Хари Кришна мантру, жил в храме, поклонялся божествам, но известно, что его отношение к людям оставляло желать лучшего. Он был злой, с дурным нравом, оскорбительный, не всегда он соблюдал какие-то принципы духовной жизни. Но, однако, нельзя отрицать, что он постоянно повторял Хари Кришна мантру на четках и был занят поклонением божеству. И, в принципе, умер он именно так. И каков результат того, что он провел жизнь в повторении Хари Кришна Махамантры, в том числе на смертном одре, он родился привидением. Поэтому Те эпизоды, которые были процитированы, они призваны к тому, чтобы рассказать нам о славе святого имени, вдохновить нас на повторение святого имени. Но они не являются индульгенцией или гарантией того, что каждый, кто случайно повторяет имя, получит результат, подобный результату от Джамилы или результат, подобный достижению мусульманина. Скорее у нас есть шанс повторить судьбу священника. Поэтому все эти разнообразные соображения, они приводят нас к тому, что, безусловно, смерть — это важный момент, и к смерти мы должны быть в какой-то степени постоянно готовы, мы лучше встречать ее в духовном обществе, в изучении священных писаний и так далее. Но надо понять, что жизнь, она является подготовкой к смерти. Смерть — это последний экзамен в жизни. И чтобы сдать его, нужно готовиться в течение жизни, на протяжении жизни. И только правильная, глубокая жизнь, она является гарантом истинной, глубокой, благоприятной, ведущей дальше в более светлые миры и путешествия смерти. Поэтому все эти истории, они не должны трактоваться как возможность вести себя как угодно и просто в момент смерти сделать что-то такое. Как в некоторых писаниях сказано, что тот, кто один раз вдохнул благовоний, предложенных Вишну, никогда не родится снова. И когда у нас была программа, одна из прихожанок сказала: «О, благовоние же один раз понюхала, больше можно ничего не делать». Поэтому некоторые утверждения писания, они подобны рекламе, как детям упаковывают горькое лекарство в сладкую конфету. Но мы должны понять, что тот же Бхактивинода Такур, о котором мы говорили, он сказал, что тот, кто не желает лезть высоко на дерево, должен будет вынужден довольствоваться падалицей. А высший мир не обмануть. Только искренность непобедима, только искренность может действительно вести нас к прогрессу. Что, если никаких особых возражений нет, я думаю, можно на этом закончить. Как раз 45 минут, если никто ничего не пишет. Я думаю, мы поговорили о мантрах, об их целебном действии в момент составления тела, о тонкостях этого процесса. И таким образом каждый вынес что-то для себя из этой встречи. Всем спасибо за внимание, спасибо за эфир.